Роберт Барр и другие авторы. Следующие шаги природы. Из серии «Ранняя зарубежная фантастика». Уоррен Хатчинсон. Мой крупный клиент. Особенность моей профессии, а я патентный юрист, несомненно, заставляет меня контактировать с большим количеством умов с чудаковатым мышлением. Чем это положено обычному человеку, и это, возможно, несколько склонило меня к убеждению, что каждый из нас в той или иной степени сумасшедший в какой-то мере. Деловой инстинкт, однако, научил меня встречать всех изобретателей с серьезным лицом, даже если их идеи кажутся смешными, поскольку даже самый бесперспективный клиент может обладать чем-то ценным как с финансовой, так и с научной точки зрения. При всем моем опыте я вряд ли отнес бы к бесперспективным человека, который появился однажды днем не так давно в моем личном офисе с визиткой мистер Джон Робертсон. Он был приятной внешности, около 40 лет, с большими глазами, широко расставленными в стороны светлыми усами, хорошо одетый. Его манеры были непринужденными, а внешний вид говорил о преуспевающем профессиональном человеке. Это несколько выбило меня из колеи.
«Мне рекомендовали вас», — сразу же начал он, как юриста, способного вести важное дело и достаточно осмотрительного, чтобы держать его в тайне, сколько потребуется. «Я знаю, что вас донимают чудаки, и мое открытие покажется вам настолько нелепым, если его описать, что я предлагаю провести наглядную демонстрацию, прежде чем углубляться в суть дела. Итак», — продолжил он, и его глаза стали еще больше прежнего, — «полагаю, вы меня видите».
Я ответил, что совершенно уверен в этом.
«На самом деле», — сказал он, — «вы только думаете, что видите меня». И с этими словами он начал исчезать и вскоре совершенно пропал из виду.
Не думаю, что я испугался, но я определенно почувствовал себя странно. Я сидел, уставившись на то место, где он был, и пришел к выводу, что, должно быть, заснул. И вижу сон. Я посмотрел в окно, даже встал со своего места, чтобы убедиться, что я не сплю. Я не верю в призраков, и если я видел одного из них, то он, конечно, был очень человечным и вполне смертным. Всевозможные фантастические идеи пронеслись в моей голове за то время, пока я стоял там с волосами, поднявшимися дыбом, и я не могу сказать, что почувствовал себя успокоенным, когда голос Робертсона произнес:
«Теперь, я полагаю, вы признаете, что вам только что показалось, что вы видели меня».
Мне удалось сказать, что я признаю все, что он сказал. Но он продолжал:
«Просто подойдите к тому месту, где я сижу, и протяните руки, и вы поймете, что во мне нет ничего от привидения».
Конечно, это было глупо, но ничто не смогло бы убедить меня сделать такую попытку, однако его голос звучал по-земному и вполне нормально. И он сказал:
«Что ж, если вы не возражаете, я попытаюсь дотронуться до вас, но, к сожалению, хотя я и усовершенствовал свое изобретение до такой степени, что стал невидимым, оно при этом не позволяет мне четко видеть».
С этими словами я услышал, как он встал, и понял, что он как слепой нащупывает меня. И в этот момент смутный контур руки появился из ниоткуда и схватил мой пиджак. Признаюсь, мне захотелось выпрыгнуть из окна, и я понимал, что дрожу как лист. Постепенно Робертсон начал появляться вновь, и через минуту или две я снова увидел его облик во плоти. Я обессиленно опустился в кресло и стал ждать, когда он заговорит. Он начал точно так, как будто бы только что описывал новую швейную машинку и часто повторял: «Ну что вы думаете о моем открытии?» Я удивленно посмотрел на него, на свое кресло, и сказал, что думаю. Он же рассмеялся, продолжая:
Вы первый человек, которому я реально продемонстрировал свое открытие, и вскоре вы увидите, что, как и большинство важных открытий и изобретений, оно настолько просто, что я удивляюсь, как о нем не знали веками. Я опробовал его на своей жене, но она впала в истерику, и я сомневаюсь, что когда-нибудь верну себе прежнее расположение в ее глазах, пока об этом изобретении не узнают и не начнут использовать другие. Оно еще не доведено до совершенства, но принцип его действия заключается в том, что я становлюсь невидимым и не могу видеть людей, но при этом я вижу то, что никогда не увидит обычный человек. Сейчас же я хочу выяснить, можно ли запатентовать мое открытие и целесообразно ли его патентовать. Я знаю, что многие великие открытия не приносят пользы, и я пришел за советом, как сделать мое открытие прибыльным. Я надеюсь через вас получить помощь специалиста и деньги, чтобы запатентовать и использовать его. А теперь, чтобы убедить вас, что я не ангел и не дьявол, а обычный гражданин с добрым нравом, скажу, что я директор средней школы в Грасвилле и был им последние 5 лет. Для подтверждения моих слов я адресую вас к почтмейстеру, а также к Джей Би Хэмптону, суперинтенданту школы и преподобному Альфреду Гудфеллоу. Он сделал паузу.
«Вы продемонстрировали мне, — сказал я, — что вы можете сделать себя невидимым. А теперь, пожалуйста, объясните, как вы это делаете?»
«Вы меня извините, — ответил он, — но я хотел бы, чтобы вы сначала разузнали обо мне и убедились, что я такой, каким представился. Я думаю, что дело настолько важное, что мы должны работать вместе, со взаимным доверием. Я уже убедился в том, что вы мне нравитесь. И если вы считаете, что это того стоит, я хотел бы, чтобы вы нашли время для этой работы и назначили еще одну встречу».
«Хорошо, хорошо. Я определенно заинтересован в вашем изобретении. Предположим, вы можете прийти сюда, дайте подумать, сегодня вторник, скажем, в 10 часов субботы. Вас это устроит?
Прекрасно. Вот тогда мы и перейдем к сути дела». И он ушел, оставив меня в замешательстве.
Когда он уходил, посыльный сказал мне, что месье Дюпюи уже давно ждет встречи со мной. Я был должен Дюпюи $300 за год, и он становился все настойчивее. Ценность изобретения Робертсона сразу же привлекла меня так, как не привлекала до этого момента. Я хотел заплатить Дюпюи, но не мог. Я боялся оказаться в затруднительном положении, тем более что я неоднократно обещал заплатить, но у меня возникла блестящая идея, которая избавила бы меня от Дюпюи, пока я не смогу привести себя в порядок в плане финансов, и я избавился от него после коротких переговоров, в которых я пообещал полностью оплатить счет, если он вернется в следующую субботу в 10 утра. На следующий день я отправился в Грасвилл, рассчитывая найти там безвестного Робертсона, но узнал, что он степенный, респектабельный гражданин, которого хорошо знают и который не устраивал чудесных исчезновений. Следующие 2 дня я пренебрегал всеми делами и с нетерпением ждал субботы и Робертсона. Он был пунктуален, как и в первый день. Дюпюи тоже был наготове. Они вошли одновременно.
«Доброе утро, мистер Робертсон», — сказал я, когда они вошли. «Я рад сказать, что считаю вас земным и живым».
«Хорошо. Тогда нет никаких земных причин, почему бы нам не приступить к делу».
«Сейчас увидимся, Дюпюи. Присядьте в кресло», — сказал я, когда дверь моего личного кабинета закрылась за Робертсоном и мной.
«Мистер Робертсон», — начал я, — «вы извините за отступление, но можно ли сделать так, чтобы я исчез на глазах у того человека снаружи? Есть особые причины, по которым я хотел бы это сделать».
«Если вы считаете целесообразным позволить кому-либо увидеть, что мы можем сотворить, прежде чем защищать изобретение, то да.
Я могу гарантировать, что вреда от этого не будет, потому что Дюпюи ничего не узнает об изобретении. И он никогда не осмелится упомянуть о том, что увидит, или скорее не увидит. Потому что он знает, что любой, кому он это расскажет, заявит, что он или пьян, или сумасшедший.
Хорошо, хорошо, я ожидал, что вы захотите немного поэкспериментировать, и поэтому взял с собой копию аппарата, которую я могу прикрепить к вам и управлять ей от батарейки в моем кармане. Или, если вы захотите, я прикреплю аппарат к вам, соединю с моим, и мы исчезнем оба.
Замечательно. Пусть мы оба исчезнем, я готов поспорить, что будет и третье исчезновение, без использования вашего аппарата.
Робертсон открыл небольшую сумку, которую принес с собой, и достал несколько витков изолированного провода с тонкими контактами. «Что ж, придется прикрепить их наспех», — сказал он. «Они могут быть видны, но на них не обратят внимания». Вы не видите во мне ничего необычного, потому что крепление находится внутри моей одежды, но контакты слегка выступают наружу.
Он быстро прикрепил по витку к каждой штанине у самого низа, еще один на талии и еще один на воротнике пиджака. Я начал понимать, как устроен этот трюк. Затем он подсоединил провода к нескольким виткам и к некоторым частям своей собственной экипировки, и расположился так, что я оказался между ним и дверью.
«Я уже готов», — сказал он. «Но сначала испытаю это и посмотрю, все ли в порядке».
И тут же меня окутал световой цилиндр, сквозь который я не мог ничего видеть. Ощущение было необычным, но кратковременным, как только он восстановил нормальные условия.
«Итак, когда мы исчезнем?» — спросил он.
«Вы можете сделать это медленно?»
«Конечно.
Как только Дюпюи войдет, и я начну с ним говорить, давайте постепенно исчезнем. Вы готовы?»
«Да».
Я позвонил посыльному. «Гарри, проводи мистера Дюпюи». Дюпюи сел. И я сказал. «Я полагаю, что вы хотите получить $310, которые я вам должен. Я прав?» Как только я произнес последние три слова, Дюпюи, который уже потускнел, исчез из поля моего зрения. Я никогда не забуду последний взгляд на него, когда он сидел передо мной, выпрямившись, с выпученными глазами, открытым ртом и вздыбленными волосами. Прежде чем я успел начать говорить, я услышал, как дверь рывком открылась и понял, что он убежал. Я окликнул его. Но он уже вылетел из офиса. Примерно через неделю после этого случая я видел, как он шел по Бродвею, но, заметив меня, бросился через дорогу. Я уверен, что он никогда не рассказывал о случившемся и не уверен, что его можно заставить приблизиться ко мне. Недавно я все же отправил ему чек. Я был достаточно подл, чтобы отбиться таким образом от нескольких неприятных кредиторов, но с тех пор я расплатился со всеми. Это был мой единственный выход, и это было к лучшему для них, так как дало мне возможность привести свои дела в порядок и расплатиться с ними полностью. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них когда-либо упоминал о случившемся, и знаю, что никто из них не говорил об этом мне. Как только Дюпюи ушел, Робертсон выключил ток. К этому времени я понял, что это электрический эффект. И мы снова были вдвоем в комнате. Я подошел к двери и спросил у посыльного, ушел ли Дюпюи. С очень необычным выражением на лице он заметил, что джентльмен буквально минуту назад пробежал через комнату. Теперь я обратился к Робертсону и предложил, чтобы он объяснил, что это за изобретение или открытие.
«Ну что ж», — сказал Робертсон, — «я не претендую на звание эксперта в вопросах, связанных со зрением, но я придерживаюсь выдвинутой кое-кем теории, что световые волны
распространяются в виде серии электрических импульсов или колебаний, подобно тому, как передается звук. Зная, как можно воспрепятствовать передаче звука на большое расстояние, просто сделав разрыв в среде, мне пришло в голову, что если бы я мог поляризировать или отклонить световые волны или колебания, я мог бы сделать себя невидимым. Я знал об электричестве достаточно, чтобы понять, что оно, как и вода, следует по самому легкому пути. И поэтому, если я смогу создать электрический ток или токи большей силы, чем те, что несут световые волны, и в определенном направлении под углом к лучам света, то эти лучи будут отклонены, и моя цель будет достигнута. Следующим шагом, разумеется, было создание среды, с помощью которой можно было бы получить поперечные электрические токи. Прочитав об экспериментах по беспроводной телеграфии, я обнаружил, что электрические импульсы могут проходить по воздуху, и сначала я попытался заставить ток проходить между клеммами, расположенными над и под моим лицом, думая, что смогу получить желаемый эффект. Но вот результат меня разочаровал. Тогда я задумал создать летучий и легко проецируемый проводник, который служил бы средой для передачи поперечных токов. И после долгих экспериментов мне удалось обнаружить такое вещество. Остальное же было проще простого. Я, как вы видите, всего лишь снабдил себя небольшими витками, которые, однако, полые и изолированные. Они прикреплены к моей одежде через соответствующие промежутки, а выступы, которые вы заметили, служат электрическими проводниками и одновременно являются маленькими форсунками, через которые прогоняется мой летучий проводник. В моих карманах лежат две маленькие аккумуляторные батареи, которые могут быть соединены с несколькими контурами, а также резиновый сосуд с проводником и обычная разборная колба для подачи проводника через маленькие гибкие трубки к контурам и наружу через форсунки. Давление от колбы служит также для работы коммутатора для включения и выключения тока, и природа летучего проводника такова, что он не сразу смешивается с воздухом, и поэтому, держа тонкие брызги этого материала вокруг себя, я оказываюсь как бы в тумане, который также несет электрические токи, и они отклоняют пульсации электрического света таким образом, затемняя меня. Но свет не блокируется, и, как вы видели, я окажусь заключенным в полупрозрачный цилиндр, где токи включены. Затем Робертсон приступил к объяснению природы летучего проводника. Но в настоящее время я не имею права оглашать его по причинам, которые появятся позже. «Теперь», — сказал он, продолжая, — «если это можно запатентовать, мне кажется, что это должно быть запатентовано во всем мире, что потребует много денег. И, кроме того, я хочу провести дальнейшие эксперименты, потому что, как я намекал на днях вам, я обнаружил, что при определенных условиях я вижу такие вещи, когда мое устройство работает, которые никто никогда не увидит человеческим зрением, и о которых я не хочу много говорить, пока не дам вам возможность увидеть их. Что вы думаете об этом?»
«Не может быть никаких сомнений в том, что ваше изобретение уникально, а также в том, что оно обладает большой полезностью. Но у меня есть некоторые сомнения в целесообразности патентования. Я также сомневаюсь, что патентное бюро или суды разрешат или поддержат патент на это изобретение».
«Какие же могут быть основания для отказа?»
«Ну, просто на том основании, что это будет противоречить общественному порядку. Конечно, вам уже приходило в голову, что если бы это было известно в определенной степени, это стало бы благом для липовых медиумов, которые проводили бы материализующие сеансы и обирали бы публику. Вор мог бы залезть в карман и тут же скрыться из виду. А убийца мог бы легко сбежать. Фактически это обеспечило бы преступникам безнаказанность». Лицо Робертсона поникло, и я увидел, что он засомневался в вероятности получения больших денег от этого изобретения, но я продолжал.